Глава 5. Было дело в Грибоедове. Старинный двухэтажный дом кремового цвета помещался на бульварном кольце в глубине чахлого сада, отделенного от тротуара кольца резной чугунной решеткой. Небольшая площадка перед домом была заасфальтирована, и в зимнее время на ней возвышался сугроб с лопатой, а в летнее время она превращалась в великолепнейшее отделение летнего ресторана под парусиновым тентом. Дом назывался домом Грибоедова на том основании, что будто бы некогда им владела тетка писателя Александра Сергеевича Грибоедова. Ну, владела или не владела, мы точно не знаем. Помнится даже, что, кажется, никакой тетки-домовладелицы у Грибоедова не было. Однако дом так называли. Более того, один московский врун рассказывал, что якобы вот во втором этаже, в круглом зале с колоннами, знаменитый писатель читал отрывки из «Горя от ума» этой самой тетки, раскинувшейся на софе. А, впрочем, черт его знает, может быть, и читал, и не важно все это. А важно то, что в настоящее время владел этим домом тот самый Массолит, во главе которого стоял несчастный Михаил Александрович Берлиоз до своего появления на Патриарших прудах. С легкой руки членов Массолита никто не называл дом домом Грибоедова, а все говорили просто «Грибоедов». Я вчера 2 часа протолкался у Грибоедова. Ну и как? В Ялту на месяц добился. Молодец. Или пойди к Берлиозу. Он сегодня от 4 до 5 принимает в Грибоедове. И так далее. Массолит разместился в Грибоедове так, что лучше и уютнее не придумать. Всякий, входящий в Грибоедово, прежде всего знакомился невольно с извещениями разных спортивных кружков и с групповыми, а также индивидуальными фотографиями членов Массолита, которыми, фотографиями, были увешаны стены лестницы, ведущей во 2-й этаж. На дверях первой же комнаты в этом верхнем этаже виднелась крупная надпись «Рыбно-дачная секция». И тут же был изображен карась, попавшийся на уду. На дверях комнаты номер 2 было написано что-то не совсем понятное. «Однодневная творческая путевка. Обращаться к М.В. Подложный». Следующая дверь несла на себе краткую, но же вовсе непонятную надпись «Перелыгина». Потом у случайного посетителя Грибоедова начинали разбегаться глаза от надписей, пестревших на ореховых теткиных дверях. «Запись в очередь на бумагу у Поклевкиной. Касса. Личные расчеты скетчистов». Прорезав длиннейшую очередь, начинавшуюся уже внизу, в швейцарской, можно было видеть надпись на двери, в которую ежесекундно ломился народ. «Квартирный вопрос». За квартирным вопросом открывался роскошный плакат, на котором изображена была скала, а по гребню ее ехал всадник в бурке и с винтовкой за плечами. Пониже — пальма и балкон. На балконе — сидящий молодой человек с хохолком, глядящий куда-то ввысь очень-очень бойкими глазами и держащий в руке самопишущее перо, подпись полнообъемные творческие отпуска двух недель, рассказ новелла до одного года, роман, трилогия. Ялта, Сууксу, Боровое, Цихидзири, Махинджаури, Ленинград, Зимний дворец. У этой двери также была очередь, но не чрезмерная. Человек в полтораста. Далее следовали, повинуясь прихотливым изгибам, подъемом и спуском Грибоедовского дома, правлением Массолита, касса номер 2, 3, 4, 5, редакционная коллегия, председатель Массолита, бильярдная, различные подсобные учреждения, наконец, тот самый зал с колоннадой, где тетка наслаждалась комедией гениального племянника. Всякий посетитель, если он, конечно, был не вовсе тупицей, попав в Грибоедова, сразу же соображал, насколько хорошо живется счастливцем, членом Массолита, и черная зависть начинала немедленно терзать его. И немедленно же он обращал к небу горькие укоризны за то, что оно не наградило его при рождении литературным талантом, без чего, естественно, нечего было и мечтать овладеть членским массолитским билетом, коричневым, пахнущим дорогой кожей, с золотой широкой каймой, известным всей Москве билетом. Кто скажет что-нибудь в защиту зависти? Это чувство дрянной категории, но все же надо войти в положение посетителя. Ведь то, что он видел в верхнем этаже, было не все, и далеко еще не все. Весь нижний этаж теткиного дома был занят рестораном. И каким рестораном? По справедливости он считался самым лучшим в Москве. И не только потому, что размещался он в двух больших залах со сводчатыми потолками, расписанными лиловыми лошадьми с ассирийскими головами. И не только потому, что на каждом столике помещалась лампа, накрытая шалью. И не только потому, что туда не мог проникнуть первый попавшийся человек с улицы. А еще и потому, что качеством своей провизии Грибоедов бил любой ресторан в Москве, как хотел. И что эту провизию отпускали по самой сходной, отнюдь не обременительной цене. Поэтому нет ничего удивительного в таком хотя бы разговоре, который однажды слышал автор этих правдивейших строк у чугунной решетки Грибоедова. «Ты где сегодня ужинаешь, Амвросий?» «Что за вопрос? Конечно, здесь, дорогой Фока. Арчибальд Арчибальдович шепнул мне сегодня, что будут порционные судачки, а натюрель — виртуозная штучка. Умеешь ты жить, Амвросий?» — со вздохом отвечал тощий, запущенный, с карбункулом на шее Фока, румяногубому гиганту, золотистоволосому, пышнощекому Амвросию поэту. «Никакого умения особенного у меня нету», — возражал Амвросий. «Обыкновенное желание жить по-человечески. Ты хочешь сказать, Фока, что судачки можно встретить в Колизее? Но в Колизее порция судачков стоит 13 рублей 15 копеек, а у нас 5,50. Кроме того, в Колизее судачки третьедневочные. И кроме того, еще у тебя нет гарантии, что ты не получишь в Колизее виноградной кистью по морде от первого попавшегося молодого человека, ворвавшегося с театрального проезда. Нет, я категорически против Колизея!» — гремел на весь бульвар гастроном Амвросий. «Не уговаривай меня, Фока!» «Да я не уговариваю тебя, Амвросий», — пищал Фока. «Дома можно поужинать».
«Слуга покорный», — трубил Амвросий. «Представляю себе твою жену, пытающуюся соорудить в кастрюльке в общей кухне дома порционные судачки а натюрель. Аревор, Фока!»
И, напевая, Амвросий устремлялся к веранде под тентом.